Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр, как всегда, в этой студии. Добрый вечер.
Добрый вечер. У нас сегодня в гостях в программе «Разбор полета» российский политик, государственный общественный деятель Александр Музыканский. Александр Ильич, здравствуйте.
Ну, здравствуйте. Ну, вы меня прям так представили, что...
Знаете, я просто могу вас представить как...
Очень долго перечислять.
Научного правчека в Москве, представитель управления фонда «Российский общественно-политический центр» и так далее, и так далее. Тут, знаете, ну, можно полпрограммы потратить на это. Поэтому я так решила. Понятно, в общем и целом. А, ну, не соврала же.
Ну, так, слегка преувеличили.
Ну,
хорошо.
Сейчас посмотрим. Как раз-таки вот в программе и посмотрим. А, у нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем нашу программу «Разбор полета». Это вопрос о самом тяжелом решении, самом сложном, которое вам приходилось в жизни принимать. Если говорить о таком решении, то это будет какое?
Да несколько таких решений было, но они все к началу 90-х относятся. К началу 90-х или, может, даже к концу 80-х, когда вот круто менялась судьба моя. Я же закончил Московский институт инженеров транспорта, факультет моста и тоннели, потом закончил Мехмат еще МГУ и спокойно себе работал, рос в инженерно-технической интеллигенции. Таких много тогда было.
Да, а потом внезапно вы...
А потом внезапно вот принял решение. Ну, это здесь перестройка. Что значит принял решение? Ситуация так поменялась, вот эта самая перестройка. И стал сначала доверенным лицом Ельцина Бориса Николаевича, когда его на выборах вот того Верховного Совета, вернее, Съезда народных депутатов 89-го года. После этого вот уже вплотную этим как-то делом занялся. И после выборов Московской, тогда не Думы была, а Московского Совета, который весной 90-го года, вот тогда было решение, переходить на эту работу или не переходить. Ну, вот это развилка. Да, перешел на эту работу, стал заместителем председателя исполкома, еще Моссовет тогда назывался.
Ничего себе, прыжок так далеко.
Да, ну, это только в таких ситуациях возможно.
А если по порядку, 89-й год, все-таки он был очень насыщенным и по событиям, и по новым людям. Вы тогда решение принимали как-то вот на волне, на эмоциях? Или вы сидели, обдумывали, а куда же вас это может все вынести?
Нет, это я не обдумывал. Просто тогда события увлекли и понял, что нужно, что в них должен принять участие. У нас институт, в котором я работал, был такой какой-то передовой. Он один из первых в Черемушкинском районе. Черемушкинский район – это московский, это вообще огромное количество научно-исследовательских институтов, академических институтов. Вот один из первых он взял и избрал секретарем парторганизации человека, совершенно не согласованного с райкомом. Тогда это было еще невиданное дело. Я, правда, на этом собрании присутствовал, но в партии не состоял, но понимал, что это значит такое. Ну, а потом выдвинул этот трудовой коллектив, выдвинул Бориса Николаевича кандидатом в депутаты. Вот тогда я этим делом занялся действительно, и с ним тогда познакомился впервые, вот когда он был в статусе кандидата в народные депутаты. Но не думал тогда, что это увлечет на совсем. Думал, ну вот, сейчас выборы пройдут, значит, все там та-та-та, и, может быть, все это дело еще и успокоится. Потом выборы прошли, ничего не успокаивались, события катятся и катятся. Мне опытные люди говорили, ну, это навсегда. Я говорил, ну, почему навсегда? Ну, вот еще, значит. Потом съезд начался, тот самый первый знаменитый рубежный. Потом выборы московского, значит, Моссовета. Ну, и так дальше, и так дальше. Это все не заканчивалось и не заканчивалось. И тогда я понял, что действительно работать, а там не работаю фактически, ну, хоть там и числюсь на должности, ничего, не остается время для работы. Ну, и вот, да, тогда предложил, потому что с очень многими людьми познакомился. И одним из тех, с кем познакомился, был Попов Гаврил Харитонович. Его избрали председателем Московского Совета тогда. Вот он и предложил.
То есть вы просто употребили слово «увлекло». То есть это было такое сначала увлечение, которое впоследствии переросло в ваше будущее.
Ну, понимаете, вот из тех лозунгов, которые тогда, мне, наверное, кажется, больше всего меня увлекал лозунг. Это вот из песни Цоя. То ли мы хотим перемен.
Перемен, да, требует наше сердце.
Вот, действительно, это было мое убеждение, что перемены нужны. Ну, вот они и
наступили. То есть это на самом деле не было тяжелым
решением.
Вот
они и наступили.
Это не было тяжелым решением.
Ну, не тяжелым, но развилка. Одна жизнь закончилась, другая жизнь началась.
А к тому времени, когда эта развилка случилась, у вас уже была семья или вы были один?
Нет, была семья. Почему? Был. И сын, и дочь.
А как вы с семьей это обсуждали? У вас была стабильная работа, вы большой специалист. Да. Тут вдруг оп.
Ну, вы знаете, сыну тогда было, значит, сколько, если он 68-го года, значит, ему было 23, ну, да?
Да.
Он заканчивал физико-технический институт.
Взрослый, да.
С ним над чем разговаривали, и он меня так понимал, интересовался, поддерживал. Даже ему иногда давал какие-то бумаги куда-то там отвезти к какому-то кандидату, что-то там передать. Он говорит, да, обязательно, конечно, передам. В этом, ну, действительно поддерживал. Ну, насколько мог, значит, человек 23 лет, занимающийся совсем другим делом, насколько это слово годится, поддерживал. Но, по крайней мере, не перечил. Вот папа, тот недоволен был. Зачем-то в это дело полез, но он человек старой формации, он помнил еще и 37-й год, и все прочие, чем кончались такие вот оттепели. Угу. Он как-то недовольство такое, глухое недовольство высказывал. А сын нет, нормально считал, да, хорошо. Мы с ним обсуждали все вот эти вот все новости. Я помню, в 82-м году, что ли, какой-то пленум был ЦК по продовольственной программе, или еще какой-то, не обязательно, но какой-то из тех. И он мне говорит, ну что? Я говорю, ты знаешь, говорю, еще пара таких пленумов, и все это закончится. Он мне потом очень часто эту фразу мою вспоминал.
А когда Гавриил Попов вам сделал предложение, вот эту развилку вы прошли и приняли это решение, вы как для себя формулировали свое будущее? Что вот новая Россия, новая политика, новый я, и я себя вижу политиком или кем?
Нет, скорее не политиком. Ну, не знаю, политиком я себя тогда еще не видел, но вот потом, через полгода, мне предложили должность префекта Центрального округа. Но должность это не столько политическая, сколько хозяйственная. Хозяйственного опыта у меня было очень мало. Да, здесь еще одну развилку я должен сказать. Вот после того, как избрали Ельцина председателем Верховного Совета Российской Федерации, это тоже одновременно было с выборами Моссовета, вот тогда у меня была развилка. Идти к нему проситься на работу, даже не проситься, а он бы принял, потому что мы с ним полтора года уже работали, встречались практически ежедневно. Вот здесь совершенно четко должен сказать, что я понимал свои горизонты, понимал свои возможности, понимал, что на должность какой-то там в масштабах Российской Федерации меня абсолютно не хватит. Хватит ли на Москву, это еще вопрос, но что на российскую не хватит. И когда предложил Гавриил Харитонович должность по Москве, ну, по Москве еще, значит, можно попробовать.
Ничего себе, у вас какой такой взгляд трезвый именно с точки зрения «смогу, не смогу», потому что, ну, есть такое ощущение, что многие люди соглашаются на должность, ну, ради должности, да, а вот что я там смогу сделать или не смогу, это же другой вопрос.
Правильно, особенно вот в то время. Так очень много было время, людей, конечно, которые соглашались на должности и тоже совершали прыжки огромные
и
прочее.
Сколько мы с тобой вот в этой программе обсуждали, Ир, что люди часто соглашались, даже не до конца не понимая, на что соглашались. Собственно, они подписываются, но просто время было такое турбулентное, что самые неожиданные перемещения.
Но вот это тоже неожиданное. Из заместителя главного инженера проектно-научно-исследовательского института в заместителя председателя исполкома Моссовета. Тоже прыжок, видите, вы же сказали, прыжок большой. Но должность какого-нибудь советника президента, ну, президентом он стал еще через год, да, председатель Верховного Совета, это был бы прыжок еще на два этажа выше.
Но вы так немножко в сторону решили прыгнуть, но префект ЦАО.
Вот совершенно четко понял, что у меня не хватит там никаких Ну, никакой потенции не хватит для того, чтобы на уровне России какие-то решения принимать, просто быть полезным даже, не принимать решения, а оказывать какую-то пользу.
Но до 92-го года, до префекта, был 91-й год. Что вы делали в 91-м году, где вы были, как это все было для вас?
В 91-м я же это даже написал в книжке. В 91-м году, если вы имеете в виду август, да, 19 августа. Ну, вот это вот одно из тоже ярких впечатлений. Значит, застало это нас, тогда возвращались из Нью-Йорка в Москву, тогда еще летали самолеты с посадками, и вот в Москве было 6 утра, или 10 утра уже в Москве было, посадка в Шеннони. И большой телевизор стоит, ну, всех попросили выйти в зал ожидания, потому что там заправка, еще что-то, мы все вышли, и там как раз... телевизор, и на телевизоре, и по телевизору объясняет какой-то дядька, что в Москве произошло вот-вот-вот, создан комитет, как он назывался, ГК, да, чрезвычайного положения, вот, танки введены, танки на улицах и прочее, прочее, вот я там был, Севастьянов Женя, еще кто-то, Сергей Трубик, конечно, у нас был человек три. И вот до нас было решение, возвращаться или не возвращаться. Вот тоже было решение. Потому что, ну что, я себе представлял, что это госпереворот, и в голове крутились ситуации вот там за несколько лет до этого переворот в Польше, вот Ярузельский, который совершил. Ну, там 1500 просто арестовано было, все там воздушные морские границы перекрыты. Ну и вот мы... действительно там собрались и уже начали кричать, поэтому там пассажиры такие-то, такие-то, просьба, значит, занять места. Тогда мы заняли места, и пока летели еще 4 часа до Москвы, вот нам стюардессы, они поняли, что, значит, нас это особо интересует, сообщали всю информацию, да, вот оппозиция такого, такого, а танки в Москве, ага, а где Ельцин, неизвестно. Вот это вот все. Но я и них, опять имею в виду вот ту самую ситуацию в Польше, спрашивал, мы в Шереметьево летим? Он говорит, Шереметьево. Я говорю, ну вы точно узнаете. По моим представлениям, если переворот настоящий, то должны были все эти самолеты сажать на какой-нибудь военной базе и проверять, сразу, кто приехал, зачем приехал, кого пускать, кого не пускать. Нет, Шереметьево. Ну, Шереметьево уже хорошо. Бежим по полосе, смотрю, где БТР? Нет, ни одного БТР на полосе. Автоматчики входят, не входят автоматчики в это... Ну, не знаю, встречали там родственники, глаза заплаканные, вы не знаете, танки на улицах, значит, ра-та-та. Ну, позвонил на работу, взял трубку мой помощник, я говорю, АТС-2 работает? Что-то меня это интересовало. Он говорит, работает. Я говорю, ты проверь, позвони кому-нибудь. Он говорит, позвонил только что, все работает. Так. Вот я тогда сказал фразу, так переворот не делается. И нам предлагали куда-то там уехать, где-то скрыться. Я говорю, нет, поехали, поехали в Моссовет. И вот здесь тоже впечатление, я его подробно описываю, сохранилось. Вот впечатление полного спокойствия. В городе ничего не произошло. И это полное впечатление до Пушкинской площади или до Маяковской. До Пушкинского, во всяком случае, какие-то люди там стоят в очереди за арбузами, какие-то остановки там троллейбусные, еще вот это все Ленинградское шоссе, абсолютное спокойствие, ничего. А по радио за это время успели трижды прочитать обращение к советскому народу, вот этого ГКЧП. Ну и только где-то там на Пушкинской какой-то милиционер остановил, говорит, куда едете? Говорю, в Моссовет. А что тут происходит? А он не знает, что происходит. А вы чувствуете? Я не знаю. А какие у вас эти вот указания? Задерживать, забирать, не пропускать дальше, разворачивать. Он тоже не знал. Вот уже произошло, сколько-то часов прошло с момента начала, а эти стоят милиционеры и не знают, что делать. Ну, все. Через три дня еще произошло событие в моей жизни тоже знаковое. Вот. Вместе с Женей Севастьяновым и Василием Шахновским мы подъехали к зданию ЦК КПСС. Это было 23-го уже числа. Вот. Ну и нормально его опечатали. Опечатали здание ЦК КПСС. После этого ЦК КПСС прекратил свою работу. вся охрана ушла оттуда. Вот это вот событие действительно.
Очень интересно, что все время ориентируюсь на какие-то знаки. Значит, садимся в Шереметьево, хорошо, автоматчиков нет, хорошо, БТРов нет, хорошо, а ТС-2 работает, хорошо.
Хорошо, знания печатали, понятно, ладно, хорошо.
А
тогда про события 93-го года, потому что тогда вы уже в другом статусе находились. И как-то это меняло ваши отношения и те решения, которые вы принимали в 93-м?
В 93-м тоже фантасмагория. Тогда был большой праздник под названием «500 лет Арбата». Вот первый раз упоминание в летописи улицы Арбат, это как раз было вот 91-й. Причем как упоминается, это тоже очень по-русски. В связи с чем упоминается улица Арбат? В связи с тем, что она полностью сгорела во время пожара. Он был здоровый пожар, и упоминается, какие улицы сгорели полностью. Полностью сгорела улица Арбат. Первое упоминание. Вот что она осознанно была, что на ней какой-то дом поставили, что на ней что-то произошло, этого нету ничего. А вот она полностью сгорела. Ну, первое упоминание. Давай праздник устраивать. Вот большой праздник был. Я не знаю, там и в театре Вахтангова было собрание торжественное, и Булат Акуджава читал свои стихи, и Сигурд Шмидт блестящие доклады сделал про историю Арбата. И это было накануне, это было в субботу. А потом был прием, большой такой купеческий прием, как раз в ресторане «Прага». А на том конце Арбата, на Садовом кольце, в это время уже были рукопашные там, ну, в общем, уже дрались демонстранты с милицией, еще что-то. В общем, вот это все, вот километр Арбата, это вот все вот это происходило. Ну, а потом я приехал домой, вроде бы все нормально, а потом слышу по радио, что значит... Что же там услышал? А, я там услышал, что, значит, вооруженная колонна двигается на Останкино, что захвачено здание мэрии на Арбате. Я поехал через весь город, поехал, в Черемушках тогда жил, поехал на Тверскую. Ну вот, впечатление было единственное, ни одного милиционера я не встретил на всем этом протяжении. Потом выяснилось, что вся милиция просто накануне ушла в свои эти подразделения. У меня потом была пленка записи милицейских переговоров, и там было, что приказываете? Приказываю всем уйти в свои подразделения, организовать там, значит, оборону, там, охрану-оборону. И ни одного милиционера не было во всем городе. Это вот был тот самый момент, когда выступил Гайдар, выступили еще. Но в Моссовет, когда я приехал, там не было никого абсолютно. Потом начали съезжать члены правительства Москвы, охраны тоже не было никакой. И если бы эти вели себя умнее, то Моссовет они могли захватить просто, я не знаю, там, силами там каких-нибудь 5-6 крепких мужиков.
Так, значит, вот в 91-м перевороты так не делают, и в 93-м тоже
захват как-то... Захват знаний так не происходит.
Да, захват,
ну, захват власти так не происходит, действительно.
Слушайте, а если вот, сейчас возвращаясь к событиям между этими двумя годами, ну, собственно, префект, вы пришли на эту должность хозяйственную, как вы уже сами сказали. Ну, центральный административный округ большой. Он такой, он большой и сложный, да.
Он сложный, да, сложный, потому что огромное количество учреждений, огромное количество учреждений культуры, огромное количество просто предприятий. Я когда-то попросил у Починка, он был тогда министром по налогам, министерство было такое, можно с вами встретиться? Он говорит, ну, человек, в округе которого собирается 25% всех федеральных налогов, я не могу не принять. Действительно, половина всех налогов собиралась в Москве, а половина всех московских в центральном округе. Но вот там главным своим достижением, я считаю, программа реконструкции центра. Вот то, что представлял центр к 91-му году, это, я не знаю, вы, наверное, молодые, не помните еще.
8 лет было.
Вот, 8 лет не помните. Ну, посмотрите по каким-нибудь картинкам и прочее. Просто кварталами стояли разрушенные здания. Кварталами, без преувеличения. Вот Сретенка вся. Там просто хотели начинать реконструкцию, выселили жителей, а потом то ли деньги кончились, то ли схема поменялась, и здания несколько лет там... 3-4 года стояли с выбитыми окнами, и это не просто отдельное здание, а кварталами. Вот между Сретенкой и Трубной улицей, все кварталы эти. И так огромное количество. И вот тогда была принята программа реконструкции, основывалась на совершенно новых принципах, для того времени революционных. Не знаю, может быть, даже когда-нибудь проведут какую-нибудь историческую конференцию на тему о том, вот как же перешли к этой схеме. Я помню, мы выпустили постановление, в котором было записано: архитектор перестает быть государственным служащим, строительство перестает быть государственной функцией. А и после этого начали подписывать контракты с частными фирмами.
Вот оно что, да.
Начали подписывать контракты с частными фирмами, условия 50 на 50, и многие говорили, ничего не получится. Ну, получилось.
А вы, когда стали префектом, увидели, с чем, собственно, ну, вы до этого видели, ставили для себя задачи, да, что делать в первую очередь, что во вторую. Вот решение о том, что главная ваша цель – это провести реконструкцию, восстановить центр. Оно было первым для вас?
Да, потому что, ну, одно из первых, потому что вот это решение по постановлению правительства, о котором я говорил, которое мы подготовили, оно выпущено было в октябре 91 года. Угу. То есть вот через пару месяцев после августа было выпущено это решение, и начали подписывать эти контракты. Действительно, мало кто верил. Строительный комплекс весь вот этот официальный, главмострой и прочее, они все лежали просто непонятно, что им было делать. Им же кто-то заказ должен был давать государственный. Я говорю, приходите, стройте. Они потом мне сказали, между собой обсуждали, говорят, а что, он деньги даст? У него деньги есть. Вот по-другому они не представляли. А потом уже, конечно, через пару лет, когда выяснилось, что мало того, можно еще на этом прилично заработать, ситуация изменилась, да. Но первые, вот первые годы огромное количество, ну, из 3000 разрушенных зданий, примерно 1500 восстановлено было вот таким образом.
Трудно себе сейчас представить Москву, в которой целый квартал в центре города. Целый квартал такие вот разрушенные.
Очень да, трудно, сейчас очень это трудно. Очень трудно. Очень трудно себе представить, да. И очень хорошо, что новое поколение об этом деле даже и не помнит. Но кадры есть, хроника есть, фотографии есть. Все это можно себе представить. Там кварталы занимались какими-то хипстеров, тогда не было, но какие-то вот такие вот ребята тогда заселялись в эти пустые квартиры с выбитыми стеклами, разводили там внутри костры, пели песни, там еще чего-то, и говорили, а что вы нас отсюда выгоняете, мы же здесь никому не мешаем, нам здесь так хорошо, нам здесь так здорово. Вот это на Сретенке, допустим.
Ну, кстати, вот, может быть, кто-то и не знает, и, может быть, и многие не знают, что Александр Музыканский был тем человеком, который подписывал в том числе и разрешение на выделение помещений, например, радиостанциях Москвы.
Ну, это было, вот было очень много подписано вот разрешение на выделение, но вот не могу не упомянуть, что той моей деятельностью еще кроме вот этой вот деятельности почему-то меня назначили еще ответственным за взаимодействие с религиозными организациями. И вот тогда я очень много общался с патриархом Алексеем, и я подписал, наверное, несколько сотен решений о возвращении храмов Русской Православной Церкви. Угу. И вот как я сейчас понимаю, что это тоже, я тогда даже не до конца понимал, но тогда было много людей, которые считали наследниками исторической, той исторической церкви, Русской Православной, должна быть вот Русская Православная Церковь с Московского Патриархата и зарубежная церковь в равной степени. И половину зданий нужно отдавать вот Московскому Патриарху, Патриархату Московскому, а половину нужно отдавать зарубежной церкви. Но вот если бы по такому пути пошли, то не знаю даже, чего было бы, но было бы что-то совсем, совсем другое. Но вот действительно несколько сотен решений. Тогда всего было 40 храмов, кажется, действующих на всей территории города.
А если коротко, должность префекта в Москве тогда, в те годы, это была очень коррупционная должность?
Коррупционная тогда, вы знаете, это все потом появилось. Вот тогда, по крайней мере, ну вот у меня не было такой мысли, что на этом можно что-то заработать, еще чего-то.
Потому что люди говорили, ну что, Александр Ильич, ну давайте тут подпишем.
Тогда еще не было первоначального капитала накоплено такого, понимаете?
Нечем было купировать.
Нечем было приходить. Но хочу сказать, что тогда полномочия префекта были на порядок больше, чем даже стали к концу, там, 2000-м. Угу. Еще при Лужкове постепенно стало это все централизовываться, постепенно отбирались функции у префектур, передавались на городской уровень. Ну, с тем, что сейчас
то есть
происходит.
При Попове вы были более самостоятельны в своих решениях, чем при Лужкове?
Да нет, Попов ушел очень быстро.
Так при раннем Лужкове.
При раннем Лужкове было вольготно, но при Лужкове позднем уже потихонечку много функций было отобрано и передано на уровень центра. А потом уже при новой власти этот процесс уже достиг своего этого самого завершение.
Сейчас у нас пауза на несколько минут. Программа «Разбор полета» и гость программы Александр Музыканский. Мы вернемся очень скоро.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжаем программу «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр и наш гость Александр Музыканский. Мы тут про самостоятельность в принятии решений говорили.
Да, и про префектуру, вообще про работу в московском правительстве. Вот когда пришел Лужков, вы принимали решение оставаться в московской команде или нет? Вот после того, как Попов сменился на Лужкова.
Вы знаете, я подошел к Лужкову и говорю, поскольку меня предложил вам Попов, а Попов ушел, то каковы будут ваши решения? Вот такой разговор был. Угу. Он говорит, а что, можешь оставаться? Никаких у меня нету, год там я на тебя посмотрел и прочее, продолжаем дальше. Ну, продолжил, это оказалось на 10 лет.
Слушайте, продолжение. А Лужков, он же вам пришел, у него какие-то были решения наверняка, с которыми вы были страшно не согласны. Вы спорили вообще с Лужковым?
Вы знаете, там что происходило? Там происходил процесс, который меня, ну, тогда просто вызывал удивление, а потом начал действительно занимать уже с точки зрения какой-то такой теоретической. Вот смотрите, 91-й год, да? Революция, ну, фактически, будем называть революцией, да, что написано на знаменах революции? На знаменах написано там разделение властей, независимый суд, независимая пресса, и все это вроде реализовано. Ну, вот независимая пресса, вам, наверное, ближе всего, хотя вы тогда были маленькие, но, поверьте, тогда в русском языке вообще не было слов «чернуха», «проплатуха», «заказуха», не было таких слов в русском языке. И действительно пресса была независимая. Печатал тот же московский комсомолец, тот же Павел Гусев, печатал какие-то корреспонденции, прямо на полях писал Попов или Лужков «разберитесь, доложите, примите меры». Независимая пресса выступает сигналом и власть реагирует. Или независимость решения. Но Московский городской суд отменял решение правительства Москвы. Неоднократно, многократно, не может. Конституционный суд отменял указы президента Ельцина. Спокойно отменял, и тот, да, но раз отменили, значит, отменили. Конституционный суд. То есть, вроде независимость властей, пожалуйста. Что дальше? Независимость судов, вот, независимость прессы, разделение властей, вроде все. И все это потихонечку начало куда-то уходить. Постепенно. Вот постепенненько, и уже суды не принимают таких решений, а как-то ориентируются на то, а что власть скажет. Или, скажем, в прессе начинают появляться вот эти вот вещи, и хотя по-прежнему пишется «разберитесь», и я говорю, ну что разбираться-то, это же вот просто статья какая-то заказная. И все это куда-то уходит. А все больше и больше власти стягивается в исполнительные органы, в исполнительную власть. И, понимаете, ну хорошо, с этим почему-то согласился там народ, он не слишком это знает, большинство они, может быть, это не очень замечали, но бизнес тоже с этим согласился. Нету протестов, нету возражений. Почему? А потому что бизнесу просто было интересно. Лучше с одним человеком дело иметь.
Удобно,
с одним человеком. Ну, вот, скажем, сеть магазинов, допустим, строится. А в Москве было тогда 32 района. В каждом районе свои депутаты. По 150, по 200 человек. Значит, нужно было проводить решение там в 20 этих или в 30 районных советах. Ну, зачем? Лучше с одним человеком договориться. И все это дело стягивалось к той ситуации, когда во главе исполнительная власть, А все остальные как бы уходят в тень, обслуживаются. Вот эти вот решения, вот эти вот постепенно происходило, не сразу, постепенно все это происходило, но в году к 96-м, 95-м это стало уже совершенно ясно, совершенно понятно.
Ну и это же, по идее, должно у вас привести к развилке, оставаться или уходить?
Да, может быть. Я за 10 лет работы получил 12 выговоров от Лужкова. Вот это точно. У меня где-то даже там записано, когда и за что. Но просто уходить. Ну, тот кризис 98-го года, 99-й год вообще была ситуация тоже аховая, опять еще одна развилка. Помните, когда Первый канал там вместе со Вторым каналом вели настоящую информационную войну против Москвы, против правительства Москвы, против Лужкова, Примакова.
Казалось бы, при чем здесь Лужков?
Да. Да. При чем здесь Лужков, действительно, да. Ну вот.
И вы в той ситуации для себя что решили? Что нельзя уходить, нельзя бросать?
Нельзя бросать, действительно. И несколько было у меня каких-то очень жестких выступлений. НТВ тогда поддерживало. Вот у НТВ, помню, у Сорокина Светланы было пару моих выступлений, после которых, значит, мне сказали, ты смотри, там за тобой уже там чего-то. Но неважно. Ну, короче, до 2001 года, 10 лет, значит, я был в должности префекта. Но еще раз говорю, что полномочия сужались резко. Вот полномочия сужались. Вот тогда я мог сам контракт подписывать, и все. И контракты подписывались, а на следующий день уже практически, ну, с некоторым преувеличением, конечно, вот сегодня подписали, завтра начинают строить. Сейчас на это 2 года уходит, значит, чтобы подписать, согласовать и прочее.
Слушайте, вот. Я просто хотела спросить про другое, уже не про префекта,
да.
вот эта смена власти в стране, когда пришел Владимир Путин. Вы с Владимиром Путиным до этого не были знакомы?
Владимиром Путиным знаком не был. Не лично, даже вообще знаком не был совсем с ним. Ну, вот я чувствовал, что вот Юрий Михайлович как-то очень острое дело переживает. И вы знаете, когда, на мой взгляд, когда Лужков примирился с тем, что вот действительно Путин лидер, который стране нужен, по крайней мере, что все, это произошло после Нордоста. Вот те решения, которые Путин принял, жесткие решения во время Нордоста, вот они показали, что да, действительно, но с точки зрения Лужкова, да, действительно, он лидер, и все, для него закрыты вот эти перспективы президентские, которые были очень и очень даже...
У Лужкова
очень и очень даже вероятны. Ну и после этого началась уже другая совсем жизнь в городе. И другая жизнь в стране. Но вы знаете, вот после этого вот те мои размышления о том, почему же такое происходит, привели меня к довольно глубоким выводам. Я познакомился со многими теориями. Вот вам книжку сегодня дал, да, про манихейство и гностицизм. Вот это, мне кажется, теория, которая объясняет очень многое, почти все. Она объясняет то, что ничего не происходит просто так. Как учили Екатерину Великую наши князья, матушка-государыня, нравы указами не меняются, и она от своего наказа оставила всего там 4 строчки, а хотела его в Конституцию превратить, не получилось. Так же точно нравы и революциями не меняются. И вот очень по форме-то вроде бы меняется, да, в 17-м году, в 91-м году, а в основе лежат очень глубокие стереотипы, которые не меняются или меняются очень медленно в течение 300-500 лет и так далее. Это сказывается везде практически. А вот их как менять, это целая проблема. Но если их не менять, то так вот ничего и не будет меняться. Будут короткие манихейские вспышки вот эти вот революционные, а потом опять вот такие вот периоды гностического безразличия. Но неважно. Вот это к тому, что эти вот размышления оказались для меня, по крайней мере, достаточно плодотворными. Не все принимают эту теорию, некоторые совсем не принимают, некоторые даже просто считают, что она какая-то ничего не объясняющая.
Но она как-то влияет на то, какие решения вы принимаете и как вы строите свою жизнь?
Понимаете, в каком-то смысле влияет, да. По крайней мере, я каждое решение, каждое даже событие, изменения какие-то, общественное настроение пропускаю через призму этой теории. И получается, что она действительно очень, очень многое она объясняет. Ну вот, допустим, просто отвлечься. Встречаете, наверное, вы уже на вашей памяти, что вот огромный успех путинской пропаганды, 86% поддерживают, да? Огромный успех пропаганды. А я с точки зрения этой теории говорю, да какой же это успех пропаганды? Что поддерживает? Поддерживает то, что было 500 лет назад. Кругом враги, внутри враги. Это у меня даже студенты в МГУ пишут уже такие вещи. Сначала Москва, Третий Рим, теория, кругом враги, значит, и единственный центр защиты православия во всем мире должны нести православие, защищать. После этого, скажем, центр защиты всего славянского мира, после революции это просто центр защиты социализма во всем мире, построение, и опять же кругом враги, опять же мы осажденная крепость. Вот сейчас русский мир выступил. Мы теперь должны защищать русский мир. И поэтому это все характерно. Нет, очень маленькие усилия пропаганды нужны, чтобы активизировать эти лежащие внутри стереотипы и насчет них и действовать. И я даже выступал несколько раз и говорю, а вот какой-нибудь другой, если другой лозунг какой-то, вот он бы собрал 86% и все хотел вот приводить какой-нибудь такой пример, чтобы наглядно быть. Бац, и тут жизнь это подсказала. Вот, допустим, уничтожение продуктов, да? Путин же подписал. Если 86% поддерживают процентов Путина, значит, 86% должны поддержать и этого решения. Правда же? Сколько поддерживают? Ну, сначала там говорили 12-13, сейчас, может, догнали до 40, но никак не 86. Почему? Потому что за всю тысячелетнюю историю России никакой кампании по уничтожению публичной, уничтожению продуктов никогда не было. Это противоречит внутренней ментальности. И здесь как бы не ухитрились, вот каникулы кончатся сейчас, да, выйдут опять основные пропагандистские орудия большого калибра, выйдут на экраны, да, вот как бы они ни старались, но догнать до 86% количества людей, которые поддерживают идею уничтожения продуктов, им не удастся.
Александр Ильич, а когда вот к вам приходят студенты и говорят, вот там, я хочу написать про это, я вот считаю так, и там вам про русский мир рассказывают, вы их пытаетесь переубедить и объяснить, или вы для себя принимали решение, что вот студент, он свободен и в своих заблуждениях точно так же, как и во всем остальном.
Вы понимаете, я бы с удовольствием вот такой вот руководствовался вот вашим этим предложением. Студент свободен, пусть он творит, но творящих студентов очень-очень мало. Творящих студентов это, ну, не знаю, 5%, ну, 10 максимум. Остальные у них нет просто мыслей.
И ну, вы для себя решили, что вы с ними что будете делать, с такими студентами?
Ну, самый минимум, что они из университета выносят, это знание языков иностранных не помешает. Ну и какой-то минимум знаний вот общественных, политических, какой-то минимум знаний теоретических, но минимум. И вот, по крайней мере, на гуманитарных факультетах, мне кажется, не только в университете, но и во всех других, ситуация очень-очень бедственная. Вот гуманитарную элиту мы готовим очень-очень слабую. Техническую, по точным наукам, там держится еще уровень. Знаю это точно, потому что мехмат закончил, и за тем, что происходит в математике, в образовании математическом как-то слежу до сих пор. А с этими как-то плоховато. Очень мало людей, которые действительно хотят получить знания, которые готовы получить знания, которые могут читать, могут писать. И у меня вообще такая теория появилась, что вот в 17-18 лет человек заканчивает школу, рано ему сразу заниматься общественными науками. Рано. математикой можно заниматься и в 15 лет, и в 16, и в 18 можно получать хорошие результаты естественными, потому что там в узенькой области какой-то ты можешь. А узенькая область общественных наук – это нонсенс, не годится. Здесь нужно какую-то широту накопить какой-то, почитать, познакомиться с тем, что было до тебя, с тем, что сейчас ведется вокруг. Поэтому было у меня несколько проектов, я с ними выходил, но не поддержали. Вот как воспитывать вот эту вот элиту, будущую элиту политическую, будущую элиту общественно-политическую, как ее готовить? Нет у нас такого вот института, который готовил бы вот эту вот элиту.
Ну и плана, похоже, тоже такого нету. Я хотела спросить про 2000 год, когда вы уже стали министром правительства Москвы по вопросам информации и общественно-политическим связям. И тогда же вы были избраны председателем совета директоров телекомпании ТВ-центр. Но к тому времени вот эта свободная пресса, о которой мы говорили в начале 90-х, ее же уже не существовало.
Да, к тому времени это уже было... Ну, это уже было под контролем исполнительной власти. ТВЦ, значит, под контролем правительства Москвы, читая лично Лужковым. Другие каналы то же самое, ну, каким-то другим образом. И вообще вот эти вот 4 года, 2000 по 2004, когда я ушел окончательно, они вот для меня как-то самые, ну, не самые хорошие. Я вот там, если вы спросите меня, какие самые яркие решения вы тогда принимали, я, пожалуй, затруднюсь сказать. Но старались на ТВЦ пускать какие-то программы, соответствующие задачам города, задачам городской власти. Но получалось плохо. Честно скажу.
Когда вы говорите, что ТВЦ был прям под контролем Лужкову, то есть, а вы там не принимали решение? То есть Лужков просто говорил, значит, будет так и все?
Нет, ну иногда что-то получалось. А там руководство канала, значит, приходило к Лужкову и принимали другие решения. Mm-hmm. Я, допустим, не хотел, чтобы какие-то там выступали какие-то люди, чтобы имели там свои программы. Но нет, значит, принималось решение, и программы эти там работали.
Когда закончилась ваша история с правительством Москвы? И как? Кто принял решение такое?
Ну, после очередных выборов, значит, решение было принято, и я из правительства Москвы уже ушел. Это было в 2004-2005 году.
Угу.
Вот. Тогда 4 года работал вот на этой общественно-политическом центре. Да, достаточно интересная работа. Вот там мне как раз удалось и вот эти вот мысли привести в порядок, и книжку написать, и еще публикации каких-то там получить, добиться. Мы там семинары хорошие проводили, и публикации там этот центр хороший выпускал. Но, опять же, востребованность уже была минимальна. Понимаете, этот центр общественно-политический возник одним из первых, и он собирал в начале 90-х годов семинары, на которых проходил по 800, по 1000 человек. И они проводились прямо в актовом зале в администрации президента на Старой площади. Вот такая была востребованность в новых идеях, в новых мыслях. Но вот к этому времени уже эта востребованность вот в этих знаниях резко снизилась.
Мало времени, что-то у нас осталось внезапно. Да. А про уполномоченного это вообще еще не поговорили. А решение согласиться на эту должность и уже будучи уполномоченным, как все-таки там совсем другая история.
Совсем
это не хозяйственная.
Это не хозяйственная деятельность. Это первый уполномоченный прав человека в городе Москве и один из первых региональных. Тогда в том году, в 2009-м, всего там их было, кажется, 20 или 30. Сейчас-то уже порядка 70. На всех регионах есть. Ну вот, понимаете, это работа, которая начинается с нуля. И ждать, что здесь будет какие-то быстрые решения, невозможно. Вот жалко, время кончилось. Могу еще раз прийти, рассказать потом о том, как вот какие-то вопросы, которые там возникали, которые кажутся совершенно очевидными, как они упираются в непонимание чиновниками задач, своих задач. Вот задача чиновников, ну вот не могу не сказать об этих проблемах, когда выселяют добросовестных приобретателей из жилья, потому что они купили квартиру которая там за 5, за 10 лет до этого была мошенническим образом приватизированная. И чиновники совершенно искренне считают, что город понес убытки или там какой-то регион понес убытки, вот незаконно была приватизирована квартира, и теперь они должны эти убытки, значит, компенсировать. За счет кого? За счет того человека, который к той мошеннической схеме не имел никакого отношения. Вот это вот. И вроде бы совершенно ясно, что у них же другие способы есть. Давайте к тому чиновнику, который незаконно ее приватизировал, выкатим все эти иски и за счет него, за его счет, компенсируем убытки, которые понес там город или регион какой-то. Этого в голове у чиновников нет. Нет, мы должны компенсировать. Вот он там сейчас живет, вот его и выгнать. Куда выгнать? А это не важно. На улицу выгнать. И вот это потихонечку сдвигается. Очень медленно. Вот 3 года я этим делом занимался там. Я в общественной палате этим занимаюсь. И вот вроде вынесли уже на уровень президента. И президент 2 месяца назад на пленарном заседании общественной палаты выслушал мое сообщение, сказал, полностью с вами согласен, и произнес те слова, которые вообще-то должны давно были быть проговорены. Ежели приобретатель добросовестный, а проблемы возникли из-за ошибок или из-за просто халатных действий, из-за преступных действий чиновников, то чиновники должны нести ответственность. А человек, гражданин, должен быть освобожден от всех проблем. Очень медленно это дело продвигается.
Слушайте, ну, казалось бы, это же такая логичная, простая история. Но вот. Это с нашей точки зрения, мы же граждане.
Да, граждане. А с точки зрения чиновников, нет, мы должны защитить интересы города, правительства, региона. Вот мы должны защитить интересы. А то, что они защищаются за счет гражданина, ну, значит, гражданину не повезло.
А как быстро вы поняли, что работа уполномоченного по правам человека, это вот вам, может быть, там подходит или не подходит, и решили уйти?
Ну, почему решили уйти? Нет, подождите, 5 лет работы уполномоченного по правам человека более чем достаточно. Более чем достаточно.
Вы начали с того, что очень медленно все меняется.
Да, меняется все медленно, но... Понимаете, вот за эти 5 лет я не то что, ну, не могу сказать, испортил отношения, но, по крайней мере, вот у меня с каждым чиновником, начиная от мэра Лужкова, мэра Собянина, и всех его замов, и прокуроров, и
председателя суда. Со всеми поругались.
Со всеми, да, со всеми. Ну, и дальше просто к тебе уже какое-то такое отношение. И вот 5 лет – это более чем достаточно. Более чем достаточно. Следующие 5 лет можно было остаться еще на 5 лет, по закону можно 2 срока, но это уже было бы совершенно еще меньше эффективности.
То есть вы приняли решение самостоятельно, что вы все, следующий срок нет?
Ну, после некоторых колебаний, да, я это делаю. Ну, тем более, что предложили в общественной палате, а там можно заниматься вопросами практически теми же, которыми я занимался там, только на другом уровне, в другом функционале.
То есть для вас при принятии решения вопрос эффективности играет определяющую, ну, или одну из самых важных?
Ну, играет, нет. Ну, что должность просто занимать? Мучить должность, если чувствуешь, что не получается. Ну, вот я сейчас чувствую, что вот, скажем, в правительство Москвы писать письма лучше бы не писать. Иду к Бричалову, говорю, вот, может, все-таки вы подпишете письмо, да, на него по-другому смотреть будут. К моим подписям уже привыкли. Ну, вот так разделили с ним. Другому губернатору я пишу сам за своей подписью. Вот. А в Москве лучше бы вот так, вот таким вот образом каким-то. Ну, вот такая ситуация получается.
Такая история у нас с вами получилась. Спасибо большое. Александр Музыканский был в программе «Разбор полета». Было очень интересно. Ну, надеюсь, до встречи в эфире. Собственно,
ну, пожалуйста.
Не успели много всего. Спасибо большое.
Не успели много всего.
«Разбор полета».